для того, чтобы чувствовать что-то хорошее, не обязательно чувствовать себя хорошо. Попробовать исследовать, развить любопытство, мне кажется, что вот это сейчас двигает меня сильно вперед.
Всем привет, это подкаст «Соли», меня зовут Алексей Иванов, и подкаст «Соли», он про лидерство, про разные практики, связанные с познанием себя окружающих, про коммуникацию, и сегодня, мне кажется, мы будем говорить про вопросы идентичности в том числе. Сегодня мой гость, его зовут Арон, Арон предприниматель, причем серийный, чуть больше он про себя, если захочет, сам расскажет. Я его знаю как человек, который активно интересуется коучингом, саморазвитием и разными прикольными опытами. И эти опыты часто помогают как-то шире смотреть на мир, на картинку. И благодаря общим друзьям мы теперь знакомы и уже который раз созваниваемся. Очень рад тебя видеть и рад, что ты здесь со мной на подкасте.
Да, привет, Леш. Если уж мы задали тему идентичности, очень сложно рассказывать про себя. Сложно было рассказывать про себя 5-7 лет назад, сейчас чуть проще. Вот. Но я дополню, да. То есть я с 20 лет строю разные компании. Одна из них — это компания, которая является лидером рынка по продаже всяких радиоэлектронных компонентов в России. Сейчас мы вышли в Казахстан, у нас есть представительство в Китае. Ну, вот мы пытаемся развиваться в мир. Есть несколько IT-проектов. Один из них — это компания, которая занимается консолидацией финансового учета групп компаний, холдинговых структур. И это, как бы, мне кажется, моя очень сильная сторона — умение собрать много-много цифр и из них выжить какой-то смысл. И в этом много меня.
Круто. Может быть, мы зайдем тогда... Видишь, у тебя какой-то очень большой уже, получается, жизненный опыт, связанный со своими делами, с тем, чтобы делать свои дела и преуспевать в этом. Расскажи, может быть, как в нем появилось место для того, чтобы там заниматься исследованием себя, заниматься тем, чтобы, не знаю, учиться коучингу. Ты рассказывал, что я на Ардуине недавно выпустился с его курсом. Как это все у меня в этой жизни появилось? Зачем это вообще нужно успешному предпринимателю, скажем так?
О, это расскажу историю прихода какой-то, как-то возвращения к тебе, что ли. Как-то это громко звучит, но вот есть у меня такая история. Как раз перед ковидом у меня произошла цепь событий, которые, ну, скажем так, сильно радикально повлияла на мое отношение к себе в первую очередь и к миру в целом. Вот, то есть, ну, помимо того, что стартанул ковид, у меня погиб партнер. Вот, достаточно такая серьезный удар был для меня, потому что, ну, мы с ним делали очень много разных компаний, это раз, но при этом мы со школы дружили, и, как бы, помимо того, что я потерял партнера, я потерял очень близкого друга. Вот, и все это случилось в тот момент, когда в России объявили локдаун, и вот, то есть буквально пришлось одновременно перехватывать много всяких операционных процессов, спасать компании и заниматься инвентаризацией всего и вся. Плюс параллельно, как бы, моя супруга объявляет о том, что она беременна, и вот в этот момент, ну, во мне явно что-то сломалось. То есть я этого не понял сразу, но через полгода, когда, ну, таким триггером было, когда моя жена говорит такой: слушай, дружище, вот у нас будет ребенок, и я не вижу радости на твоем лице, и такой: пол, а я в этот момент ничего не чувствую. И, как бы, вот это осознание того, что ты, в принципе, не чувствуешь ни радости, ни от чего там, ни каких-то переживаний, вот это осознание, мне кажется, очень сильно повлияло на то, что я делал дальше, и то, с чем я работал дальше. Несмотря на то, что до этого многое получалось, я, ну, не то чтобы я обесценивал, но я очень скептически относился к большинству там вспомогательных профессий. Ну, как бы, ну, едет, как бы, топливо работает, и такой, типа, ну, ладно, едем на нем, все прекрасно, как-то так. И в этот момент, собственно говоря, у меня зародилось какое-то подозрение, что можно как-то по-другому что-то делать. И вот этот опыт, как бы ощущение того, что можно делать что-то по-другому, он дальше вот на протяжении последних там 3-4 лет вылился в большую такую исследовательскую деятельность, как можно проживать жизнь, как можно проживать чувства, как можно проживать ощущение себя не из позиции как-то Титиус, Альтиус, Фортиус, да, как-то выше, дальше, сильнее, да, как в спортзал советский писали. Но несмотря на то, что я как-то такой абсолютно советский ребенок, который ну, всю жизнь такой из рациональной позиции исходил и учился в такой очень жесткой математической советской школе, где все рационально, все четко, все по полочкам. И когда тебе начинают рассказывать про какие-то концепции, которые, ну, звучат ненаучно и еще что-то, то в этот момент возникает горы сопротивления. Но вот это попробовать, исследовать, развить любопытство, мне кажется, что вот это сейчас двигает меня сильно вперед.
Круто. Ну, то есть почти всегда это какой-то личный тупичок, не тупичок, короче, куда-то во что-то ты заходишь, понимаешь ценность и начинаешь сам этим интересоваться, заниматься как будто.
Ну да, можно говорить, что это тупичок, но вот последние штуки, они скорее из позиции «Вау, интересно, ох, круто, а как это работает?» Да? То есть это, в общем, в жизни встречается какое-то невероятное количество людей, которые, ну, живут дико интересную жизнь, да, или дико необычную жизнь. И, не знаю,
Эвин.
ты смотришь интервью с братьями Либерманами, потому что, ну, это же какие-то, ну, люди с какой-то невероятно классной ебанцой. И такой, опа, кстати, материться можно я?
Еще можно, конечно, еще и бизнес могут продать снапчату свой за много денег. Мы с ним
Да.
просто приятельствуем. Я их хорошо знаю. Истории их много раз слышал у себя на кухне, когда я в Штатах жил. С тобой полностью согласен, ты их слушаешь, и у тебя в какой-то момент начинается, типа, они тебе пургу несут какую-то в уши, или это правда? Вот у меня было несколько раз такое с ними.
Да, и вот в этом, как бы, в том, что вокруг тебя могут быть люди, которые, ну, сильно по-другому могут смотреть на мир, ну, это прям, это сильно расширяет тебя, вот.
Полностью согласен. Ну, то есть расширение — это как бы одна из задач сейчас, когда ты распробовал. До этого это был какой-то, как сказать, стопор на пути, что ли, который заставил задуматься. Мне так показалось, по крайней мере.
Ну, скорее да, то есть был режим очень понятный и достигаторский, знаешь, как-то человек с голодного детства, когда действует, прийти к состоянию, о, это достаточно, знаешь, то есть найти свое достаточно, да, вот это enough, типа, мне хватит этого, то, что есть, это, мне кажется, очень такое, ну, дзенское состояние, потому что большинство людей, ну, как бы, которые меня окружали до этого, и я сам, ну, это был чисто такой беги быстрее, нужно больше, сильнее и так далее, и так далее. Вот. Никогда не было состояния, о, ну, мне хватит, я насытился.
Теперь появилась.
Появилось много состояний, в которых я могу, пребывая, чувствовать, что вот сейчас мне вот этого достаточно, сейчас мне вот этого достаточно, я могу в это заходить, и как бы я от этого точно кайфую.
Согласен. Это интересная форма, да, после Чиверской особенно. Я имею в виду форма взаимодействия с миром. Хорошо. Ты, помимо всего прочего, сейчас много, ну, то есть мы перед записью начали обсуждать про идентичность, вообще, что это, и как это работает. О, это для тебя? Почему про это важно думать или что-то делать в эту сторону?
Мне сложно ответить на вопрос, почему это важно. Сложно, ну, то есть, почему важно этим заниматься, да? А для меня это скорее, знаешь, как я нахожу в этом исследовании, ну, какую-то радость для себя, в первую очередь, да, потому что погружение в какие-то свои глубины, да, то есть в то, какая игра внутри тебя там происходит, какие связи, что, почему оно вот именно так срабатывает, когда ты вместо того, чтобы, не знаю, там, погладить по голове ребенка и дать ему немножко поддержки, ты говоришь, блин, я сейчас оторву тебе голову. И вот исследование вот этих всех штук, оно, ну, нормализует какие-то вещи для меня с точки зрения того, что ну, и так тоже можно, и это тоже нормально, и я потом себя просто неплохо чувствую, хорошо себя чувствую в этой ситуации. А помимо этого, это просто очень увлекательно и интересно. Если мы говорим как-то про коучинг, я даже для себя тут недавно вывел формулу, почему мне интересно им заниматься. Это такая форма ментального вуайеризма. Значит, то есть ты подглядываешь, как это работает внутри другого человека. Человек сам себе открывает какие-то штуки, и ты смотришь, как у него внутри сплетаются какие штуки из убеждений, ценностей, каких-то странных действий. И мне нравится подглядывать в этот внутрь других людей.
Круто. Но это еще глубокий разговор, помимо прочего. Что-то, для чего нужен определенный уровень присутствия, мне кажется, не просто так на это многие подсаживаются, хотят этим заниматься. Но ты сам учился на коуче, я так понимаю, и тебя это не оставило просто в позиции любопытного. Захотелось еще и попробовать, правильно?
Слушай, в коучинге ну, модель Ян Ардуи, она ну, там как бы, это системный коучинг. И когда я запрыгивал в эту историю, я скорее шел с людьми, да, то есть, потому что мне интересно, как бы еще кто со мной учится, потому что все опыты, связанные с практиками, любыми, которые заставляют копаться в себе, что-то поисследовать, ну, как бы классно, если вокруг тебя люди, которым ты доверяешь, которые как бы могут тебя, опять же, расширять или, наоборот, фокусировать на каких-то интересных вещах. Вот, поэтому я запрыгивал эту историю как бы с группкой знакомых из эволюции. Вот, и в первую очередь для меня вот эта штука была ценная. Конечно же, в процессе я не очень осознавал, насколько этот опыт будет ну, таким трансформирующим, во-первых, а во-вторых, что это ну, действительно мега сложный процесс. То есть понимать, как человек устроен, как-то отдавать столько как бы ценного внимания, понимаем все сейчас, внимание — это главная валюта нашего мира, вот, отдавать столько внимания другому человеку, но это мало того, что это ресурсозатратный, но при этом и гиперинтересный вообще процесс.
Мне кажется, мы когда с тобой еще начинали только разговор, мы с тобой зашли в пару рассуждений про важные, повлиявшие на тебя практики вообще, как-то быстро оказались в телесном пространстве, и мы начали говорить про баню. Вот, может, немножко расскажешь, как ты туда зашел, потому что я туда тоже зашел лет 7 назад или 6, когда тоже, в общем-то, встретил ребят, кто делал Art of Steam на Burning Man. В общем, оттуда как-то подзашел нормально так в эту тему. Дружился много с кем, и, наверное, мы одних и тех же людей знаем в этой тусовке. Любопытно, как вообще это стало для тебя какой-то точкой приложения усилий, интереса?
Слушай, ну, как-то я как, опять же, вернусь к тому, что достаточно вопрос идентификации, идентифицирую себя как советского ребенка, вот, привык ходить в общественные бани, и, в принципе, ну, долгое время для меня баня — это было место, где просто собираются мужики, жестко друг друга херачат вениками в высокотемпературном режиме. И опять же, это к вопросу там, достигаторства, да, что, в принципе, круто, чтобы это было максимально неприятно. Вот. И как бы крутизна проявляется в том, что ты это терпишь. И оказаться в месте, где люди к этому относится по-другому, как к некой практике, когда ты, наоборот, должен не только в конце себя чувствовать расслабленным, в принципе, хорошо себя чувствовать, но и в процессе самой этой практики чувствовать себя хорошо. Это было суперценно. Мы как раз познакомились с Олегом. Вот, и то, что ребята делали до того, как сейчас построили свою баню, да, то есть они очень круто продвигают вот этот мягкое парение, мягкий пар. И ты понимаешь, что, в принципе, и по жизни круто бы в процессе тоже получать удовольствие, да, то есть какую-то радость от процесса получать, не только от того, чтобы прибежать там в точку X и сдохнуть там прям на финише. Вот. И для меня баня, конечно, стала таким трансформирующим опытом, потому что вообще телесная, да, как форма исследования себя, да, ну, прикольный портал для того, чтобы поизучать, что там у тебя творится.
Ну вот, а если говорить про банный такой сетап, то в нем, на твой взгляд, что такого происходит, да, например, что нельзя увидеть в обычном там, групповом общении, скажем так. Или на какую-нибудь группу пошел, там потрындел с ребятами, и может что-то у тебя тоже вышло.
Такое тоже бывает, но мне кажется, банный сетап, он как раз в этом заключается, что там одно, присутствует еще и то же самое общение, оно тоже там присутствует, да, и присутствует еще помимо этого какое-то телесное расслабление, и вот эта форма брать-давай, да, когда ты только как бы забираешь что-то от бани, ты можешь тут же сразу отдать другому человеку, который рядом с тобой находится, много заботы, поддержки и как бы и почувствовать благодарность при этом, да, то есть, ну, вот это, мне кажется, супер классный обмен сразу идет всем, и энергии, это и про общение, и про какую-то благодарность, и вот эту совместность какую-то, мне кажется, классный опыт.
Очень согласен с предыдущим оратором. Очень. Ну, слушай, вот у нас есть общий друг Олег, который построил, собственно, такое особое место в Москве. Я, кстати, с ним еще не общался с тех пор, как они открылись. Очень тоже как-нибудь хочется там оказаться. Дай бог случится.
Давай прорекламируем кейф.
Кейв называется это место, но пещера. Да, кейв.
Да, и ребята все сделали своими руками, то есть как бы в этом как раз очень много бернерского, да, то есть когда люди приходят и как-то совместно что-то делают и творят, и как бы создают, и в этом нет денег, в этом процессе никаких. То есть это создано просто руками кучи знакомых Олега, людей, которые любят баню, и, ну, надо обязательно прийти к этому, ко всему прикоснуться.
Потрогать. Да, согласен. Банное пространство, оно какое для меня тоже особенное. Мне понравилась идея про то, что пар — это активная часть процесса. И вообще довольно как бы здорово взаимодействовать с этим самым паром в процессе. Ну да, наверное, есть что-то такое особенное, когда ты как бы даешь, принимаешь. У меня, пока я попереезжал по разным местам, в разных местах пожил, в России, Штатах, Европе, везде очень быстро заводились связи с ребятами, которые вот про такое парение, про, ну, иногда это фестивальное парение, иногда не фестивальное, но, в общем, как-то оно проросло, скажем так, во многих разных местах. По крайней мере, вот я когда переехал в Голландию, буквально спустя месяц мы уже оказались на местном голландском Берне с друзьями, и там были, в общем-то, ребята, которые парили, были обучены теми же самыми чуваками, типа Олежика. И хорошо довольно это делали. Как-то так раз и встроились в местный контекст с моей женой. Да.
Удивительно же, что как бы в стольких культурах это, ну, сохранилось, да, то есть, значит, эта как бы концепция, она очень эволюционно живая, да, то есть, как бы люди не просто сохраняют такие ритуалы, которые там через века проходят, то есть русская баня, не знаю, там финская сауна и все это. Ну, куча культур присутствует вот этот вот эффект, как бы нагреть тело, знаешь, то есть, чтобы оно расслабилось.
Ну, это очень хороший, я бы сказал, с точки зрения даже какой-то физики, да, про процесс, потому что, по-моему, были исследования про то, например, спортзал, на спорт, как лучше идти с разогретыми мышцами или без, и там, условно, после спортзала были замеры, и, в общем-то, организм гораздо лучше реагирует, когда ты разогрет, и даже вот на обычную физуху, не говоря уже о том, что тебя там как-то ментально попустило или что-то такое. Мне аж прям захотелось в баню сходить после того, как мы начали про это говорить.
Да, точно подкаст про личностный рост, а не про баню.
Он, понимаешь, он все время флиптуирует в зависимости от гостя. Я уверен, что здесь про баню будет еще не раз. У меня Боря Рябов был, то, в общем, один из идеологов. Я его называю инвестор-шаман. Мы с ним все время ржем, когда встречаемся, потому что только я его, по-моему, так называю, потому что у него в прошлом было много инвесторства, а сейчас много шаманства, в том числе банного. И почему про это подумал? Потому что, ну, как бы, точка приложения усилий у всех, как бы, своя. У кого-то, условно, есть бизнес, есть хобби, да, у кого-то есть, например, там, способ создавать деньги побольше и способ просто там покайфовать с чуваками, в баню сходить и так далее. Тоже своего рода это не бизнес, но некоторые, кстати, даже умудряются бизнес за это сделать.
Да.
Кстати, вот как предприниматель, ты как считаешь, важно то, чем ты занимаешься, или можно как бы предпринимать в любой области, и это не сильно влияет? Я имею в виду то, та предметная область, в которой ты начинаешь что-то строить.
Слушай, я долгое время к предпринимательству, ну, очень утилитарно относился. То есть это форма, в которой ты зарабатываешь деньги. То есть смысловое насыщение в этом, да, я очень часто, ну, как бы, естественно, никто не учил меня быть предпринимателем, и это такой очень процесс интуитивный был все время. Плюс, ну, ты читаешь очень много там бизнес-литературы, которая сейчас, я понимаю, конечно же, она наложила определенные там фреймворки на меня, да, но в целом, там, как-то, не знаю, читаешь книжку про Netflix и смотришь, как они привлекают таланты и все такое, и ты такой думаешь, блин, как круто, надо срочно повторить. Потом проходит 3 года, и у Netflix дикие, короче, убытки, кассы, разрыв вообще, потому что они собрали со всего Голливуда какое-то невероятное количество людей, платит им оверпрайс и все такое. И ты смотришь и думаешь, ну вы же писали, это же так круто, вы же стали Netflix благодаря этому. Почему это сейчас не работает? И ты читаешь очень много такой литературы и пытаешься потом на практике что-то из этого применить. И где-то лет, наверное, в 30 я такой, типа, поймал себя на мысли, что я, ну, пытаюсь с помощью всех этих фреймворков манипулировать людьми. То есть я такой, типа, я, ну, честно себе ответил на вопрос, зачем я этим занимаюсь. Я занимаюсь этим, чтобы заработать там, ну, как-то выйти из бедности. В первую очередь, это мой главный драйвер. Вот. Я перестал врать людям из своей команды. Ну, то есть, ну, понятно, что у нас там были миссии, много там корпоративной культуры мы вокруг этого строили. Потом в какой-то момент времени я, ну, как бы, честно, одному из сборщиков, ребят, я как бы в этом, то, что мы делаем, много ценностей для людей, потому что иначе бы никто не покупал наш продукт, да. Но, как бы, если быть честным, то я это делаю для того, чтобы стать чуточку богаче. Вот. И ты знаешь, в этой честности было очень много благодарности от людей, потому что они сказали, ну да, прикольно, потому что мы видим, как не сочетаются какие-то штуки. Ты говоришь одно, мы там декларируем одно, да, то есть, а там где-то мы там действуем жестче, чем нужно было бы, например, если бы мы только там за своей там миссией шли. И, наверное, ну, последние там 5-7 лет я как бы честно это проговариваю. То есть если появляется какой-то смысл помимо денег, я его честно декларирую, и вот эта вот честность с командой, она дает, ну, очень хорошие результаты, эффект.
Что именно ты декларируешь? То есть каким текстом ты обычно говоришь?
Слушай, ну если про деньги, я приблизительно там дословно, да, это сказал, что я там какие-то
Ага.
вещи, мы создаем какие-то вещи, ну, для того, чтобы там я заработал денег, а если я заработаю, то и вы как часть моей команды заработаете вместе со мной. Если мы здесь про деньги и все про деньги понимаем и как бы согласны, окей, мы идем вперед. Если кто-то не согласен, высказывайтесь, будем как-то думать, как склеить твои ценности, наши ценности и вот. Сейчас у меня есть проект, это ветеринарная клиника, и там, конечно, ну, я туда заходил как инвестор, но сейчас меня так операционку туда прям сильно затягивает. И странным образом там я чувствую возможность другими вещами как бы драйвить. Тут меня уже не драйвит как бы заработок, потому что бизнес, он такой, как сказать, достаточно небольшой, вот, по сравнению там с другими компаниями, которые создаю. И, как сказала Оля Соколова мне как-то за обедом, что предприниматель там в 40, он либо ресторан открывает, короче, либо медицинский центр, вот. И как бы, и получается, что я как бы следую в конве всех остальных предпринимателей. То есть появляется какая-то компания, которая должна как будто бы как-то заиндульгировать все предыдущие зарабатывания денег моих, да, то есть она как-то должна дать мне индульгенцию на тему того, что да, ты заработал, окей, надо что-то этому миру теперь отдать. Вот. Одна из форм это вот такая. Сейчас мы так вдыхаем до смысла, это, конечно, тоже отдельные кайфы в этом есть. Когда ты вместе с людьми, то есть, понимаешь, когда ну, большинство, все компании, которые я создавал, я их создавал с нула. Там, ну, понятно, что была команда, там, партнеры и так далее. Но в эту компанию мы зашли как инвесторы, и она уже существовала. и как в нее можно вместе с другими людьми, которые как бы причастны к этой компании не меньше твоего, как можно вместе с ними культивировать что-то общее, в этом тоже есть свой кайф.
Мы с тобой коснулись того, что ты рассказал про то, как ты ездил на группу к Диме Шеменкову. Надо его, кстати, позвать ко мне в гости. Я недавно с ним познакомился в Португалии. Очень, конечно, любопытно заряженный чувак. Расскажи вообще, что это было, почему он тебя произвело такое сильное впечатление?
Ну, в общем, меня как-то после вот того страшного года для меня ковидного, меня начало чуть отпускать. Ну, вот, я как-то там начал работать с психологом, значит, ходил по ликийской терапии, очень люблю всякие вот такие горные истории. В общем, меня начало подотпускать. А я подписан на Диму Думика, и они вместе с Димой Шеменковым на Алтае задизайнили кемп предпринимательский. И в этот момент, ну, как-то все щелкнуло и сложилось, потому что, как бы, я давно хотел на Алтай. Мне очень привлекалось то, что делает Дима. Вот, и в плане, ну, очень похожая какая-то у нас с ним предпринимательская такая стезя, потому что, ну, он тоже пришел к себе через, ну, когда он себя загнал до состояния достаточно такого серьезного выгорания. Вот, и он ушел в эту исследовательскую историю. А про Диму Шинькова я, в принципе, ничего не знал, если так. И, ну, как бы, для меня сложился там Дима Думик, Алтай. Я такой, ну, я должен туда попасть. Я замучил оргов, короче, там был достаточно длинный лист людей, которые туда хотели попасть. Было интервью с Димами. Вот, и как-то мы быстро достаточно законнектились, то есть так почувствовали, что очень много какого-то общего у нас есть. Вот. И вот это сочетание Алтая, лета, не знаю, группы каких-то невероятных людей, собранных там, по-моему, с Украины, России, там куча народ съехалось, и родилось что-то, что я до сих пор не могу понять, как можно, ну вот, как можно создавать такое групповое единение там за 10-11 дней, когда люди, ну, прям чувствуют друг друга, потом даже на расстоянии мы до сих пор там в хорошем контакте все находимся. И это такая группа поддержки. Ты можешь там не получать от них весточек там на протяжении там месяцев, да, но получив одну, она вызывает какую-то бурю всякого внутри и там желание что-то делать, делиться с миром чем-то хорошим. Вот. А что делает Дим Шинков? Он как бы ведет группы открытого диалога. Это группы про проживание эмоций. И там, наверное, главная формула, которую я вынес от Димы, это то, что для того, чтобы чувствовать что-то хорошее, не обязательно чувствовать себя хорошо. Вот. То есть, как бы, эмоции бывают разные, бывают хорошие, бывают плохие, и в этом как раз для меня дуальность этого мира. Без белого нет черного, без, ну, горя нет радости. В общем, чтобы чувствовать себя хорошо, не обязательно чувствовать только хорошее. Вот.
Согласен. Ну, тут, наверное, еще важно отметить про то, что в целом проживать эмоции — это довольно человеческая штука. То есть, если говорить про то, что хочется иметь полный человеческий опыт, максимально как бы насыщенный, мы вот вначале говорили про дико интересную жизнь, ну, как бы нельзя просто сказать, я не хочу больше чувствовать тревогу, например. Или не хочу больше страха испытывать. Ну, то есть не получится проживать ее тогда так, чтобы было интересно.
Ну, это вот с идентификацией, кстати, тоже очень мэчится, потому что как будто бы, ну, если ты из себя что-то вырезаешь, какие-то куски, да, то есть ты говоришь, это я, вот это я, этот не я, вот этот, там, не знаю, человек, который злиться или там дико агрессивный, это какая-то часть не меня совсем, да? Как будто бы в этот момент ты не можешь как-то собрать вот эту целостность свою, да, почувствовать вот эту цельность. И тогда твой мир достаточно фрагментарный, да, то есть и тогда о каком исследовании всего вот этого прекрасного того, что нас окружает, может идти речь, если ты, ну, не признаешься, что какие-то куски тебя тоже есть в тебе, да, то есть что ты вот состоишь из разного, ты в мире тогда видишь только что-то одно фрагментарное. Так, вот это хорошее, вот этот человек хороший, вот этот плохой, вот этот человек плохой. Вот с этим я хочу, а вот с этим не хочу. Вот, как бы.
Черно-белость. А ты, как сказать, тебе случалось специально, так сказать, троллить черно-белость в людях? Знаешь, я иногда не могу удержаться от того, чтобы, увидев какую-то такую черно-белую черту, не подсветить ее. Даже иногда, словно увидев черное, говорю белое. И смотрю на реакцию, получится ли за то что-то интересное.
Ой, слушай, у нас троллинг — это одна из ценностей компании. Мы странным образом, говорю, собрали команду, которая, ну, в обычной жизни, если на нее посмотреть, как выглядит мега токсичной. Да? То есть это люди, которые
Кто токсичный?
мега токсичной выглядит эта команда, потому что она постоянно
А,
друг другу, то
команда.
есть они там, да, они, не знаю, там приносят там кому-нибудь на стол там резиновую куклу, там какой-нибудь там сексуального характера там ставят, не знаю, там бросаются в обеденный перерыв резиновыми письками. Ну, то есть вот, в общем, ну, творят какие-то разные, очень странные вещи, да, и там, ну, подкалывают друг друга, это как бы такое ДНК нашей компании. Вот. И со стороны, наверное, это выглядело бы дико, говорю, токсичным, если бы я не понимал, что из каких позиций люди это делают. И для меня как раз ценность того, что люди не держат в себе вот, ну, как бы разное вот то, что в них возникает, да, то есть что они не отрезают так, вот это вот так, вот это вот так, вот тут вот это правильно, это неправильно, знаешь, они проживают какую-то вот такую совместность даже вот в каких-то странных ее формах и странных ее проявлениях. Для меня, мне кажется, вот это суперценно какая-то история. Троллинг как форма как-то подсветить какие-то странные черно-белые штуки, мне кажется, очень, очень не подбирается какое-то слово, но я прям чувствую радость, когда я про это думаю, если честно. То есть в этом есть какая-то такая трикстерность, веселье.
Я хотел, кстати, сказать на эту тему, что вообще вот юмор я нахожу безумно интересным фактором. Точно было исследование, может быть, не одно, про то, что чувство юмора ассоциируется с уровнем интеллекта, прям вот когнитивного. У меня даже есть гипотеза, почему, да, потому что это действительно достаточно энергоемкая штука придумывать шутки. И оно как будто действительно должно завязывать разные очень куски мозга, чтобы они между собой как-то активно очень работали, чтобы они придумывали штуки, которые, ну, как бы смешные, потому что, ну, заезженные шутки не смешные. Если шутка слишком лайтовая, условно, она не зайдет. Если она не контекстуальная, то там она будет не в тему. И как бы вот представляешь себе, какой массив интересных данных нужно испытывать, чтобы как бы тему пошутить просто вот, обычному нашему человеческому мозгу, сколько всего надо учесть, чтобы произвести вот такую одну классную, забавную шутку.
Удивительным образом, что это же возникает, то есть у этого нет специального алгоритма, да, то есть такой типа, как, ну, то есть нельзя, мне кажется, свести к алгоритмизации, там, к последовательности шагов, да, как, типа, сделать классный мем, да, то есть у этого настолько много параметров, да, то есть чтобы что-то получилось. И мне кажется, что в этом вот как раз много такого интуитивного, что когда у тебя достаточно высокий уровень интеллекта, там, насмотренности и вообще как бы размышления о мире, да, то есть оно возникает, то есть оно как-то, оп, эти параметры внутри такой, чик, ты выдаешь какую-то прям, особенно когда шутки же классные, они прям вот на грани, то есть они возникают в какой-то прям тонкой прослойке между, ну, прям как какой-то вызыванием какой-то ярости, да, и какой-то, тут он прям на тоненькую проходит, и в этом прям такой кайф, потому что, блин, как круто, когда человек может так пошутить.
Да. Чем больше на грани, тем веселее. Знаешь, самые крутые шутки, которые я помню, они супер в контексте и супер, знаешь, так не, как сказать, не очевидно. Я, кстати, пользуюсь случаем, порекламирую каналчик с мемами, который называется «Панчик». Там у нас 10 человек, включая ту же Олю Соколову, которую ты сказал, она у нас дважды была гостем в подкасте. И мы там с ребятами, с девчатами фигачим во всю мемы. Вот где-то на границе
Лучшая
дозволенного.
подборка мемов, ребята, в интернете.
О, спасибо, спасибо. Да, ну мы прямо это, как сказать, мы прежде всего создали чат, чтобы общаться между собой, а потом уже как бы канал, чтобы постить туда, как сказать, то, что хочется обсудить в чате часто, на самом деле. Вот. Ну и, знаешь, тоже вот ты говорил про то, что культура компании и, ну, то, что токсичным кажется изнутри, но на самом деле людям создает ситуацию расслабленного какого-то такого юмора, а может быть, внутри, это же, ну, как бы тоже это очень важно, антидот от стресса постоянного или там каких-то недомолвок, да, один раз пошутил, и все, ты понимаешь, что с человеком вы уже как бы не в каких-то агрессивных, условно, позициях друг друга, а вообще все у вас хорошо. Еще, мне кажется, это само по себе очень важное качество, быть таким веселым. Но еще прикольнее, когда у тебя юмор становится частью корпоративной культуры, и люди на него не обижаются.
Да, и как-то, мне кажется, знаешь, это же история еще про, если уж как-то занудничать, как раз про нашу возможность перенимать чужое, да, то есть про нашу нейропластичность, да, когда ты попадаешь в среду, где куча ребят с каким-то странным юмором или с хорошим юмором, неважно, короче, куча ребят с юмором, то ты так или иначе в эту гонку все равно включаешься, то есть ты попадаешь в такую среду, в тебе это начинает культивироваться. Ты такой, типа, и это же в этом много там про то, чтобы проявляться, про то, чтобы иногда же пошутить, как ты думаешь, блин, а вдруг не зайдет, а вдруг будет не смешно, а вдруг, и вот много всяких там каких-то конструкций, которые тебя ограничивают. А это действительно расслабляет, и в этом много доверия, когда и доверие к себе, и доверие к людям, которые тебя окружают. То есть ты перестаешь бояться говорить какие-то вещи, которые, не знаю, в какой-нибудь супер-гипер-серьезной компании, где люди сидят с вот такими серьезными лицами, ты бы не решился про это сказать, да, то есть выдать какую-то идею или еще что-то, а в компании, где все шутят, ты всегда можешь сказать, да, это была шутка. И это очень защищает. Да, это очень защищает от того, чтобы проявляться и какие-то вещи делать, которые кажутся необычными, неестественными, какими-то новыми.
Да, слушай, ну вот опять же, смотри, мы с тобой поговорили про юмор и интеллект, а другая штука про то, что пробовать новое, и вот эта вот вся ширина кругозора, или помнишь, мы с тобой в контексте Турбо Хогана говорили про любознательность, да, как некоторый показатель широты интересов, там тоже, на самом деле, вот Хоган про это не любит говорить, потому что политкорректность, но на самом деле из всего теста эта шкала самая коррелирующая с IQ. Что можно узнать у них из их мануалов всяких разных. То есть, в общем, для тех, кто не в курсе, тест Хогана — это такой большой тест, который очень классно предсказывает поведение. То есть он очень хорошо подходит, например, чтобы нанять человека или запромоутить человека и ждать, например, что от него ожидать. Или человеку понять вообще, идти на эту работу, не идти. Сбежит он с этой корпоративной какой-нибудь высокой позиции за много денег через полгода или не сбежит. В общем, всякие такие прикольные человеческие кейсы помогают решать. И достаточно хорошо, ну, как бы у него высокая предсказательная сила, скажем так. Вот, и там во всем тесте где-то там порядка 30 разных шкал, и одна из них вот как раз про любознательность, она прям хорошо часто коррелирует с интеллектом. Это та же самая насмотренность, желание пробовать новое, любовь к тому, чтобы там поизучать здесь, там, сям. Я думаю, предприниматели — это любовь к серийному предпринимательству, да, потому что, ну, как бы, it doesn't make sense, если ты в чем-то уже разобрался 10 лет, потратил жизнь на какой-то отрасль или бизнес, зачем ты пойдешь там делать что-то совершенно левое, другое, только то, что тебе скучно стало в предыдущем, ты все понял, как бы, хочется что-то интересное. Мне кажется, это тоже очень сильно такая коррелирующая история. Когда я с предпринимателями общались, я это часто вижу, там, что правила не нравятся, а разные интересны. И вот, типа, плюс денег бы заработать в процессе.
Слушай, ну, у меня вот про предпринимательство, я как-то в последнее время очень странно стал на лингвистику реагировать, знаешь, то есть ты, вот тебе что-то говорят, ты в каждом слове находишь какую-то, знаешь, там, не знаю, слово умиротворение, вот, это слово моего утра, да, то есть оно состоит из, там, из творения мира, да, то есть вот как будто бы в этот момент, когда ты находишься в умиротворении, да, то есть ты творишь какой-то мир, ну, то есть ты творишь что-то, да, такое, типа, внутреннее крутое или внешне крутое. И про предпринимательство я тоже так, типа, думал, ну, почему это слово такое, ну, как бы, интересное для меня, это, ну, предпринимательство — это что? Это что-то предпринимать, что-то делать. То есть это человек, который постоянно что-то делает. И в принципе-то, ну, как бы неважно что, да, то есть главное, чтобы это было интересно, хорошо, если денег приносит там и так далее, но действительно, когда делать что-то, что как бы не имеет смысла или неинтересно, или еще как-то, да, то есть вот в этом как раз, мне кажется, предприниматели тухнут, да, то есть вот предпринимать, что-то делать в разных непонятных ситуациях, делай, короче, вот. То есть в этом, ну, как бы в русском языке, короче, слово предпринимательство очень интересная такая форма. Делай. Я как-то так думаю.
Прикольно. У меня последний такой разговор про этимологию был насчет ответственности. Мы с ребятами в СЛП в управленческой тусовке общались про то, что такое ответственность и как отличается понимание этого слова, потому что какой-то был разговор про хайринг и что такое ответственный сотрудник и безответственный, и вот это все, и все как-то делились болью, и потом вдруг стало понятно, что у всех разное понимание этого слова. И даже быстро стал понимать, что не одно, точнее, не два их, а гораздо больше. И я вот помню, что я закидывал в этот разговор мысль о том, что в российском, ну, в русском языке вообще, в российском менталитете ответственность и вина очень связаны. То есть если ты за что-то ответственен, то значит, как бы, типа, как уголовная ответственность, административная ответственность наступает. Это все.
Слушай, хорошо, что ты докинул, да,
Да.
прикольно.
Да, вот в английском как бы это два разных слова, да, все, что связано с обвинением, виной, судом и так далее, и с тем, что связано с, ну, responsibility, да, то, что называется. То есть они где-то пересекаются, но у них пересечение совершенно такое, ну, маленькое, да, контрактуальное, например, там, обязанности сторон вот пишут в договоре, вот то же самое, responsibility, oversight. То есть как-то вроде как рядом, и чувством вины или там с обвинением, но вообще не рядом, если честно. И из-за этого такое ощущение, что объяснить условно там, западному гражданину, что такое ответственность, там, в том числе ответственность за других, за свою жизнь, за, не знаю, работу качественно, проще без вот этих вот ну, ноток того, что если ты облажаешься, то мы там тебя как-то прищучим. Условно.
Слушай, я сейчас, знаешь, вот сижу, тебя слушаю и думаю про слово ответственность, и у меня, знаешь, какая ассоциация с этим работает? Слово ответ, знаешь, то есть вот это какая-то штука такая, то есть это про коммуникацию на самом деле, то есть ответственность рождается когда на твое что-то, типа не знаю, на твой запрос есть ответ, да, то есть когда этого ответа нет, тогда нет ответственности, да, то есть как будто бы это про взаимодействие, да, то есть прикольно. Никогда не думал над этим словом, над его этимологией, но в нем много очень про коммуникацию, мне кажется.
Да, по-английски как раз вот это responsibility, возможность ответить, да, возможность ответа, отвечать. Да, у меня возникает сильное ощущение, что от языка безумно много зависит, может быть, даже как-нибудь с удовольствием позову еще к нам присоединиться какого-нибудь лингвиста, потрындеть про вот эти вот, ну, как бы, лингвистика и философия, там же много очень прикольных людей и теории строила.
Да, это помнишь, я даже, по-моему, тебе в предыдущей встрече рассказывал про книгу, которая называется «Язык Третьего Рейха». То есть, как, собственно говоря, в Рейхе создали язык, ну, по сути, который очень много вырезал там чувств, им очень много вызывал всяких вот таких историй там ненависти и прочих вещей. То есть они какие-то вещи начинали называть только так, или только так, или только так. И почему это проблема? Потому что как бы Германия была побеждена, соответственно, там национал-социалистическая партия была убрана от власти, всех судили, там кого-то повесили и так далее, а язык остался. Язык никуда не делся. И он настолько там за 20 лет как бы построения вот этого режима, короче, настолько вошел в обиход немцев, что как будто бы проблема-то она осталась, да, то есть вот много-много вот этого языкового, то, что в себе несет смысловую нагрузку, оно очень сильно влияет на наше восприятие мира. И как раз-таки там, ну, в книге прям все эти механизмы очень интересно написано и показано прям на примерах, как люди реагируют на различные вот как раз лингвистические модели в дальнейшем.
Ну да, но вот была же эта прекрасная фраза про то, что границы моего языка — это границы моего мира. Лингенштейн, я забываю фамилию, Limits of my world, of my language are the limits of my world. Хорошо, что есть интернет, куда можно быстренько вбить и посмотреть, как это правильно.
Спроси у GPT, да.
Да, Людвиг Витгенштейн, вот надо было бы запомнить. Ну, короче, да, это отдельный такой был прекрасный новый взгляд на мир, про то, что хочешь не тупить и не быть закованным условно в каких-то границах, ну, интеллектуально или там духовно, или как-то еще, просто начни с того, чтобы расширять свой вокабуляр новыми смыслами, новыми словами, новыми языками. И, в общем, происходят какие-то прекрасные изменения. Я этим, кстати, широко пользуюсь, потому что есть несколько методов изучения языка, которые как-то вот построены на том, чтобы твои предыдущие знания переносить на новый язык, да, чтобы ты как бы паттерны искал, там, какие-то такие штуки, вот прям сфокусированы, да, метод Мишеля Томаса, например, есть такой. Я просто обожаю, вот я как бы, если изучаю что-то новое, какой-то новый язык, обязательно пытаюсь какой-нибудь такой метод, которые задействуют предыдущее понимание, но их расширяет, и, в общем, на пересечении где-то ты понимаешь, как понимать язык по-другому.
Слушай, да, это точно не, знаешь, это не типовая такая модель в этом есть. Как-то выучил слова, выучил правила. Это все, конечно, не так интересно, как через смысл идти. Да, кстати.
Ну да. Ну, конструкции языка, они, в общем, сами собой имеют особенность тебя ограничивать. И мне очень хорошо запомнился пример немецкого, где там же существительные склеиваются в одно большое длинное. И, по сути, сам язык уже построен так, что он постоянно создает какие-то вот эти новые длинные слова. И много немецких философов, они когда писали о каком новом термине, они его просто как бы слепляли, какие-то слова. У них вот раз и новый термин появился. Это очень круто, да, это недоступно нам в, например, русском языке, как такая простая функция. У нас там будет какая-нибудь конструкция через дефисы, которая будет звучать странно, которая непонятно как склонять, и, в общем, нет, не так же просто делается, условно.
Да, интересно, как влияет же, ну, очень же много штук, которые связаны с тем, как мы строим международные компании, да, то есть ты все равно пытаешься какие-то свои чисто национальные языковые штуки перекладывать на людей, для которых, ну, это совершенно другие конструкции, они, например, ничего не значат, или наоборот, значит не то, что ты хочешь донести. И это прикольно, когда особенно, ну, много в Азии работаем, и, конечно, это совершенно другой мир. И в этот момент ты понимаешь, что, ну, как бы то, как ты думаешь, недоступно этим людям, или наоборот, тебе недоступно то, как они думают, да, то есть это настолько как бы сильно другая ментальная модель, да, и естественно, это все связано напрямую с языком, то есть они совершенно по-другому говорят, совершенно по-другому излагают мысли, и вот столкновение с такими, там, японцы, не знаю, китайцы, какие-нибудь вообще там азиатские культуры, где язык и вообще даже начертание, но все, ну, вот прям по-другому.
Да, еще есть вот этот огромный разрыв между обществами, где, условно, ты турист и ты иммигрант, и общество, где ты можешь быть всю жизнь, так сказать, быть иммигрантом, стараться быть местным, там, знать язык и так далее, и все равно не быть местным, принципиально тебе будет невозможно адаптироваться, да, то есть тоже, мне кажется, супер интересно, как культура будет тебя, так сказать, ограждать от того, чтобы ты стал своим, не только с языком связано, как будет.
Да, и как раз с юмором это прикольно. Я помню, в каком-то интервью где-то, по-моему, Жень Чичваркин говорил, что почему я никогда не буду, ну, как бы своим среди англичан, потому что, ну, мне недоступен тот уровень юмора, который, как бы, ну, есть у обычного англичанина, который вырос в этой культурной среде, то есть, который обладает вот этим набором мемов, да, который, ну, как бы, контекстом и всем прочим. То есть, несмотря на то, что он долго живет, он признает то, что все равно, как бы, вот, юмор, он как раз такую склеивающую культурную штуку несет тебя такую функцию.
Я абсолютно согласен. Супер классный клей для взаимодействия, для того, чтобы разряжать какие-то конфликтные ситуации и так далее. Слушай, мне кажется, отлично поговорили. Давайте задам, может быть, последний свой вопрос, который задаю гостям. Звучит так. В чем соль? В чем соль? И можно ответить на него, как тебе хочется. Проинтерпретировать, как тебе хочется.
Сейчас я буду делать вид, что я не думал над этим вопросом, послушав 20 эпизодов твоего подкаста. Вот.
Просто ты самый активный слушатель, если честно.
Вот. Когда я думал над этим, я для себя отвечаю, что соль в людях — это, знаешь, про что? Про то, что та красота, которая внутри каждого из нас рождается, то есть настолько уникальное сочетание всего, да, то есть сплетение каких-то невероятных опытов, воспитания, культуры, ценностей и всего-всего, и то, как люди думают про мир. И вот смотреть на это, в этом соль для меня. Видеть это
Класс.
В людях, эту разницу.
Спасибо большое, отличный, красивый ответ. Спасибо, Арон. Ну что же, друзья, мы вас приглашаем подписываться на этот подкаст, ставить звездочки. И надеюсь, что Арон еще раз присоединится. Продолжим наши глубокие разговоры.
Спасибо тебе большое, что позвал. Пока-пока.